Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание к Филимону. Введение к посланию.
Обещано, сегодня мы начинаем изучать еще одну книгу Нового Завета, самая маленькая из всех посланий апостола Павла. Послание к Филимону. Откройте, пожалуйста, эту книгу. Она состоит всего из 25 стихов, и сегодня будет введение к посланию Филимону. Я думаю, что начать с прочтения этой книги – это самое лучшее начало. Наберитесь, пожалуйста, терпения, внимания. Надеюсь, вы любите читать Слово Божие, и прочтение 25 стихов не увлечет ваше внимание полностью куда-то к суете, делам и своим проблемам. Итак, читаем послание к Филимону с первого стиха. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше, как брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой сердце мое в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Сегодня мы сделаем такой обзор послания к Филимону. Это будет своего рода введение к этой книге. И наша задача будет состоять в том, чтобы обратить внимание на основную мысль данной книги и сделать практическое применение этой мысли. Нам нужно понять основную мысль этой книги. Вот этому и будет посвящена сегодняшняя проповедь. Также мы должны будем с вами познакомиться с автором данного послания, очевидно, здесь это Павел, с получателями послания, и для понимания этой книги особое значение имеет знакомство с сюжетом, который играет существенную роль в деле понимания данного письма. Итак, для того, чтобы извлечь максимум пользы из данной книги Нового Завета. Поговорим о ее авторе, о получателях и о сюжете. Ну, очевидно, что автором данного послания является Павел. Трехкратное упоминание его имени в этой книге, кажется, не оставляет сомнений в том, кто автор. Посмотрите, первый стих: «Павел, узник Иисуса Христа». Девятый стих: «Павел, старец». И девятнадцатый стих: «Я, Павел, написал моей рукою». Казалось бы, после этих слов всем должно быть ясно, что автор данной книги – апостол Павел. Однако либеральные богословы, уж не подберу лучшего слова, чем умудряются, оспаривать этот факт. Это, по сути, чуть ли не единственная книга или уникальная книга, где прям сказано: «Я, Павел, написал моей рукою». Если это не убедительно, что Павел – автор данной книги, тогда я не знаю, какие еще аргументы помогут тем, кто скептически подходит к Слову Божьему и пытается оспорить, казалось бы, неоспоримое. Итак, автор данной книги – Павел. Кому же она написана? Кто ее получатель? Из первых двух стихов видно, что послание прежде всего адресовано Филимону, а также сестре в Господе Апфии, сотруднику Павла Архипу и их домашней церкви. Что это за домашняя церковь? Кем были эти люди? Домашняя церковь – это церковь города Колоссы. Здесь у нас в Писании есть послание Колоссянам. Это как раз послание той церкви, членом которой был Филимон и Апфия и Архип. А домашняя церковь – это церковь, Колосская церковь, которая собиралась в доме Филимона. В доме Филимона. Филимон был активным членом Колосской церкви, жертвенно служил своим имением, и богослужения проходили у него дома. Вы знаете, что в первых двух веках христианской церкви у церквей не было зданий для богослужений, не было домов молитвы, как вот у нас, например. И все богослужения в основном проходили либо на улице, либо в домах членов церквей. И только у нас есть сведения о том, что только в III веке появляются первые здания для церковных богослужений. И так как в те времена не было принято строить дома молитвы, их вообще не существовало, то в соответствии с этим богослужения Колосской церкви проходили дома у Филимона. Дома у Филимона. Видимо, Филимон был весьма богатым, состоятельным человеком. Почему? Ну, во-первых, у него был дом, достаточный для того, чтобы вместить церковное собрание. Ну и во-вторых, как мы увидим дальше, у него были рабы. По крайней мере, один раб у него точно был. Скорее всего, Филимон был состоятельным человеком. Традиционно считается, что Апфия – это жена Филимона. А Архип – это сын Филимона. И одновременно пресвитер, пастор Колосской церкви. Об этом можно сделать вывод на основании 17 стиха 4 главы послания Колоссянам. Колоссянам 4:17. «Скажи Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». В общем, это семья Филимона, это очень важная в церкви семья. Он сам служитель, тот, кто несет такое служение и служит своим имением. Его жена тоже известная женщина, по крайней мере, Павел о ней знает. Сын Филимона, пастор церкви, известная семья всей церкви, известная семья Павлу, какие-то жертвенные, посвященные Господу христиане. В 10 стихе впервые упоминается о неком Анисиме. Обратите внимание на 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Именно вокруг этого человека и развернулись события, предшествующие написанию данного послания. Кем был Анисим? Что это за события, побудившие Павла написать самое короткое из своих писем? Об этом мы поговорим далее. Анисим, как видно из стиха 15 и 16, это раб Филимона. Причем беглый раб. Это раб Филимона, который убежал от своего хозяина. В те времена в Римской империи насчитывалось около 60 миллионов рабов. Иметь рабов не считалось грехом. В своих посланиях Павел и другие авторы Нового Завета никогда не призывали господ отпускать рабов, а рабов восставать против господ. Такого нет. Иметь рабов и быть рабом – это считалось нормальным делом, соответствующим обычному укладу общественного строя. Так что можно было быть прекрасным христианином, как Филимон, и иметь рабов. И вот один из рабов Филимона, Онисим, ограбил своего хозяина и убежал. Я хочу, чтобы вы понимали, что быть рабом не считалось чем-то наиболее ужасным, худшим, что может произойти с человеком. Поймите, рабы в те времена жили порой гораздо лучше, чем некоторые свободные люди. Например, те свободные люди, которые не имели постоянной работы и порой даже влачили нищенское существование. Раб всегда мог рассчитывать на крышу над головой, пищу, питье, одежду. Он служил хозяину, и хозяин заботился о нем. Конечно, были жестокие господа, и господин обладал огромной властью над рабом. Господин мог продать раба, обменять, наказать и даже мог казнить его и не понести за это никакое наказание. Но если господин был добрый и щедрый, то служить такому господину было очень приятно. Некоторые господа для повышения производительности труда рабов даже давали им какие-то деньги, платили им какую-то зарплату. Таким образом, за несколько лет раб мог спокойно выкупить себе свободу. Некоторые рабы, обладающие особыми способностями, например, ремесленными, литературными, управленческими, музыкальными или поэтическими, если они служили богатым господам и получали от них какие-то деньги, за несколько лет могли не только выкупить свободу, но могли, даже еще оставаясь рабами, приобретать какую-то собственность и быть весьма богатыми и влиятельными людьми. Порой случалось так, что раб, служивший хозяину, доброму, хорошему хозяину, получал возможность выкупить себе свободу, а специально не выкупал. Или выкупал, а добровольно оставался служить этому хозяину, потому что привык, потому что любил хозяина, потому что считал, что такая жизнь для него лучше, чем жизнь свободного человека. Как вы думаете, хорошо ли Онисиму жилось у Филимона? Судя по стиху 4 и 7, где Павел представляет Филимона как прекрасного человека, Онисиму жилось у него очень хорошо. Очень хорошо. Скорее всего, у Онисима был самый добрый, самый человеколюбивый, самый дружелюбный, самый сострадательный, самый чуткий, ну, наверное, из всех господ. Онисим, скорее всего, слышал Евангелие из уст своего хозяина. Филимон, я уверен, делал все, чтобы привести его ко Христу. Онисим был известен, и, я думаю, что всем членам Колосской церкви. Ведь собрания проходили дома у Филимона. А Онисим раб, значит, Онисим помогал при наведении какого-то порядка, при устройстве помещения для проведения богослужения. Также Филимон был известен как человек, у которого дома останавливались христиане из других церквей. А кто им служил? Опять Онисим. Так что Онисим был в христианском мире известнейшим человеком в какой-то мере. Он был известен как в самой церкви, так и за ее пределами. Он пользовался любовью, доверием своего хозяина. Он пользовался таким доверием, что мог подходить к материальным ценностям спокойно, раз он смог их украсть. Его любили, уважали, ему доверяли, его знали в церкви. И вдруг произошло неожиданное. Раб, пользующийся такой любовью, таким доверием, такой известностью, ограбил своего хозяина и убежал. Поймите, что это как бы двойной грабеж. Но, во-первых, то, что раб убежал, это уже ограбление хозяина, ведь он собственность хозяина. И если бы он ничего не украл, а только убежал, то он его ограбил на ту сумму, за которую этого раба, например, можно было бы продать. А хорошие рабы стоили дорого. Так он не только ограбил своего хозяина тем, что сам от него убежал, но он еще и прихватил материальные ценности. Конечно, Филимон был оскорблен поступком Анисима. Оскорблены были и члены его семьи. Вот жена Апфия, она, я думаю, была сильно оскорблена. Знаете почему? Потому что обычно домашними делами управляли жены. Они следили за рабами. И, скорее всего, Анисим более всего контактировал с ней. Она была добра к нему, а он так поступил. Так-то Анисим отплатил за христианскую любовь к нему и особое доверие. Хорошо, он убежал. А куда он убежал? Куда бежать? Рисковал ли он, убегая? Конечно, он рисковал. Дело в том, что в Римской империи было так много рабов. Получается, что добрая половина всех жителей империи были рабами. Государственные органы власти очень серьезно наказывали за неповиновение рабов. Они понимали, что если рабы взбунтуются, то государство даже может разрушиться. Поэтому беглых рабов наказывали. За восстание против хозяина, раба, его было положено убивать на месте. Если раб убегал и его ловили, обычно его распинали на кресте для того, чтобы другим было неповадно. В лучшем случае беглого раба ловили, наказывали и выжигали ему на лбу букву «F», первую в латинском слове «фугитив», означающего «беглый». С таким клеймом на лбу раб больше не думал о побеге. Он даже боялся на время отлучиться от своего хозяина, потому что привлекал к себе внимание окружающих и мог быть схвачен. И он знал, что за вторую попытку бегства ему грозила смертная казнь, и рассчитывать на снисхождение не приходилось. Итак, убегая от Филимона, Анисим рисковал жизнью. Куда же он бежал? Обычно беглые рабы направлялись в крупные города, где было легко затеряться среди толпы незнакомых людей. Из города Колосы, расположенного на территории современной Турции, он направился в Рим. Ему предстояло преодолеть большое по тем временам расстояние, более 1000 километров. Поймите, чтобы преодолеть такое расстояние в те времена, требовалось не несколько дней, не пару часов на самолете, а несколько недель или даже несколько месяцев. Это было длинное и опасное путешествие. Тем более, что в окрестностях Рима местность прочесывали отряды, специально созданные для поимки беглых рабов. Видимо, денег, украденных у хозяина, хватило не только для того, чтобы покупать пищу по пути в Рим в этом долгом путешествии, но, возможно, даже и на взятку, на крупную взятку в окрестностях Рима, если предположить, что Анисима поймали. Удивительно, но он добрался до Рима. Добрался до Рима. Беглый раб добрался до Рима и растворился в толпе разных людей. По прекрасному и восхитительному проведению Бога, в это время в Риме отбывал тюремное заключение апостол Павел. Об этом повествует 28 глава книги «Деяния апостолов». Павел жил в помещении, которое он снимал за свои деньги. Его охранял римский солдат, и он, возможно, был прикован цепью к солдату. Возможно, за хорошее поведение эту цепь могли снимать с его руки, по крайней мере, днем. И Павел жил достаточно свободно. Как сказано в Деяниях 28, 30, 31, Павел жил на своем иждивении, то есть на свои деньги, а эти деньги посылали ему члены других церквей и в большей степени, скорее всего, филиппийцы. За эти деньги он снимал помещение, покупал все необходимое и жил 2 года. И проповедовал Евангелие, там сказано. Потому что к нему можно было свободно прийти и уйти от него. Итак, Анисим бежит в Рим, чтобы затеряться среди толпы. Павел находится в Риме в тюремном заключении, и каким-то образом они встречаются. Каким-то образом они встречаются в Риме. Анисим слышит Слово Божие из уст апостола и приходит к вере. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Он родился свыше, он стал верующим, он стал христианином, он пришел к вере. Теперь, просвещенный Словом Божьим и Духом Святым, Анисим понимает, что он сделал неправильно. Теперь Анисим, видимо, рассказывает Павлу о своем побеге. И так получается по Божьему провидению, что Павел знает его хозяина. И знает очень хорошо. Более того, его хозяин является духовным сыном Павла, таким же теперь, как Анисим. Он привел к спасающей вере и хозяина раба, и самого раба. Что же теперь делать? Павел желает помочь своему новому другу и сыну по вере. Павел решается вернуть Анисима. Он отправляет его назад в Колоссы, видимо, с Епафрасом, и они несут с собой одновременно 2 письма. Первое письмо – это послание к Колоссянам, которое мы прекрасно знаем. И второе письмо – это послание к одному из членов Колосской церкви, это послание к Филимону. И в этом послании Павел просит простить Филимона, и не только простить, но и списать его долг, аннулировать его долг. 19 стих, посмотрите. Он прямо здесь не говорит, но то, что он говорит, означает, ты должен списать его долг. Павел говорит, я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Павел говорит, я заплачу, у меня есть деньги, я заплачу. И дальше ремарочка, смотрите. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой должен мне. Павел говорит, я заплачу тебе за этого человека, я верну тебе все деньги, я готов вернуть тебе все деньги, которые он у тебя украл, но ты помни, что ты самим собой должен мне. То есть он говорит, ты помни, что ты передо мной в большем долгу. А чем он должен ему? Он должен ему своим спасением и ростом в освящении. Как вы думаете, станет ли Филимон, прекрасный христианин, брать деньги со своего духовного отца? Никогда, никогда. Таким образом, Павел предлагает аннулировать долг Анисима. Аннулировать долг Анисима. Теперь, когда мы познакомились с обстоятельствами этого послания, с сюжетом, событиями, предшествующими написанию послания, мы можем понять, какова его основная тема. Традиционно считается, что основная тема послания – прощение. И это действительно так. Филимону требовалось простить беглого раба. Как вы думаете, это было легко? Представьте себя на его месте. Легко бы вам было простить человека, который предал вас, вашу дружбу, ваше доброе отношение, убежал сам и еще вас ограбил. Наверное, это непросто. Но все же прощение – это долг христианина. Прощение – это наша обязанность. Верующий обязан прощать до 70 раз, как учил Иисус. Другими словами, бесконечно. Христос призывает: прощайте постоянно. Причем, прощая, мы не можем сказать: о, мы такой великий подвиг сделали, мы его простили. Мы должны сказать совсем другое. Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Итак, если прощение – это наш долг, если в этом нет никакого геройства и подвига, если отказ в прощении – грех, тогда возникает вопрос: неужели Филимон, такой прекрасный христианин, которого Павел так много хвалит в этом послании, должен был просто простить Онисима? Неужели целое послание написано для того, чтобы такой великий служитель, он не был пастором, я не думаю, что он был учителем, он был служителем в том смысле, что он дьяконское служение исполнял, чтобы такой известный служитель просто исполнил элементарное христианское послушание? Неужели послание ограничено лишь призывом к исполнению христианского долга? Я думаю, нет, оно не ограничено этим. Павел просит о чем-то большем. Павел просит не только об обязательном послушании, а ведь прощение – это обязательное послушание. О чем же большем он просит? Павел просит не только простить Онисима, но и отказаться от своих законных прав. Прощать верующий обязан, а отказываться от своих законных прав обязан? Нет. Прощать обязан, а вот добровольно расставаться со своей собственностью верующий не обязан. Например, Филимон мог простить Онисима, но потребовать от него вернуть долг. И в этом бы не было никакого греха и никакого непослушания. Вспомните, когда Павла незаконно избили в Филиппах, несмотря на то, что он был римский гражданин, а римских граждан избивать запрещалось, Павел потребовал, чтобы городские власти вышли к нему и извинились перед ним. Значит ли это, что Павел их не прощал? Нет, я думаю, что Павел простил их сразу. Они только его избили, он сразу их простил, как положено христианину. Прощение он даровал, а от своих законных прав Павел не отказался, поэтому, воспользовавшись ими, и выслушал извинения. Вы видите, прощение – это одно, а отказ от своих законных прав – другое. Предположим, что кто-то украл у меня автомобиль и сейчас просит прощения за содеянное. Обязан ли я простить этого человека сразу же? Да. Но означает ли мое прощение автоматическое списание долга? Означает ли мое прощение, что теперь прощенный может оставить похищенный автомобиль себе? Ты украл у меня автомобиль? Да, я тебя прощаю. Ты просишь прощения? Я прощаю. Хорошо, катайся на нем. Я его простил? Да. Но это не значит, что я теперь отдаю ему свои права на этот автомобиль. Я имею право простить, но потребовать вернуть себе украденное. И такое требование не является признаком непрощения. Получается, что Павел просит Филимона не только даровать обязательное прощение, но пойти гораздо дальше. Прости не только оскорбление, моральный ущерб, который он нанес тебе побегом, но спиши его долг перед тобой за украденное. И Павел говорит: еще дальше пойди. Не только спиши его долг, но еще и прими его, как мое сердце. 12 стих. Павел говорит: он тебя ограбил, прости, что он от тебя убежал, прости, что он тебя ограбил, и более того, прими его, как меня. А как бы Филимон принимал Павла? Это был бы лучший дом, лучшее место в доме, лучшая пища, все лучшее. Представьте, человек вас ограбил, вы все прощаете, прощаете, что он убежал, что он украл, и встречаете его как апостола, как святого апостола. Это более чем прощение. Продолжая пример с украденным автомобилем, чтобы проиллюстрировать такое прощение, можно добавить. Представьте, что пострадавший не только простил похитителя своего автомобиля, не только списал ему долг за украденное, но еще и подарил похитителю новый автомобиль. Ты украл у меня автомобиль, ты меня его разбил, этот ничего не значит, на тебе еще новый и лучший автомобиль. Но кто же может так прощать? Кто же может даровать такое прощение, которое превосходит нашу обязанность? Кстати, именно так отец простил сына в притче о блудном сыне. Он не только простил своего сына и восстановил его в правах, но и подарил ему лучшую одежду, дорогой перстень и устроил для него такой пир, который для старшего сына, который никуда не уходил, никогда не устраивал. Это прощение, превосходящее долг. Я думаю, это основная мысль послания. Когда мы делаем что-то, не только то, что мы должны сделать, а гораздо, гораздо больше. Но ради чего? Ради чего Филимон должен так прощать? Ради чего дарить прощение, которое многократно превышает обязанность верующего? Ради чего? Какой мотив? Какой-то должен быть очень сильный мотив. И в этом послании, обратите внимание, Павел не говорит Филимону: «Прости его ради Бога, который некогда простил тебя самого». Павел так не говорит. В этом послании Павел не говорит: «Прости Анисима из-за великой любви к нему». И этого не говорит. Хотя прощение из-за любви к Богу, из-за любви к ближнему – это высшая мотивация, и, несомненно, Филимон понимал эти истины. – Но в данном послании основная мотивация Павла другая. Он говорит о прощении, превосходящем обязанности верующего, из-за другой мотивации. Прости его, какой мотивации? Прости его ради того, чтобы сохранить теплые братские отношения со мной и со всеми моими сотрудниками. Вот какую мысль доносит Павел. Вот мотивация, ради которой Филимон должен даровать такое превосходящее его обязанность прощения. Прости его ради наших отношений. Если вы в этом не убеждены, небольшой обзор сделаем. В первом стихе Павел называет себя узником, указывая на свое тюремное заключение: «Мне и так тяжело, мне больно». В 9 стихе он называет себя старцем. Хотя, скорее всего, он был ровесником Архипа. Павел здесь напоминает не столько о своем возрасте, сколько о многочисленных физических и эмоциональных страданиях ради созидания церкви, благодаря которым апостол ощущал себя глубоким стариком. Разве мог Филимон проигнорировать просьбу такого человека? В 17 стихе Павел призывает принять Анисима ради сохранения общения с ним. В 19 стихе, мы уже читали его, апостол напоминает, что своим спасением он обязан ему, ты самим собой должен мне. В начале и в конце письма автор перечисляет своих многочисленных сотрудников. Филимону следовало простить Анисима, списать его долг и принять как самого дорогого гостя ради того, чтобы не расстраивать страдающего за Христа узника и старца, ради того, чтобы продемонстрировать, насколько он высоко ценит возможность общаться с Павлом и его сотрудниками, ради того, чтобы признать, насколько он дорожит духовным вкладом апостола в свою жизнь. Применение. Мы должны помнить, что каждое наше слово и дело непременно отражается радостью или болью в сердцах наставников. Поэтому прилагайте все усилия. Думайте, молитесь, служите, жертвуйте, прощайте, постоянно беспокоясь о том, чтобы никоим образом не расстроить своих пастырей, которые и без негативной информации с вашей стороны имеют достаточно причин для разочарования. Потому что терпят ненависть, клевету врагов истины, потому что терпят незрелость и непонимание духовно слабых воспитанников, потому что постоянно сражаются не только с грехом в своей жизни, но и в жизнях многих людей. Беспокойство о вашем личном влиянии на эмоциональное состояние пастыря должно быть очень высоким. Об этом сказано Евреям 13:17. Будьте готовы не только выполнять свой долг, но и делать гораздо больше необходимого ради того, чтобы не стать источником разочарования, а быть тем, кто ободряет, утешает человека Божьего. Да, вы приходите к служителям и говорите: «Я сделал, исполнил свой долг». Я не думаю, что это их радует очень сильно. Они ожидают от вас большего. Вот это приносит радость. Исполнил свой долг – это пришел в ноль. Сделал больше, чем долг – пошел в плюс. Нежелание любить, прощать, служить, жертвовать больше, чем от вас требуют христианские обязанности – когда вы поступаете так, этим вы говорите своим наставникам: несмотря на все твое служение, словом и личным примером, я не меняюсь. Я не собираюсь ради тебя тратить больше средств, времени и сил, чем обязан. Я не забочусь о тебе, твоя работа ради моего спасения и роста в освящении для меня ничего не значит. Я не ценю твой труд, я не ценю твой вклад в мою жизнь, я не дорожу общением с тобой, дружбой и возможностью совместно служить. Если бы Филимон отказался явить Онисиму прощение, превосходящее долг христианина, этим он разбил бы сердце Павла и разорвал близкую дружбу с апостолом. И вы знаете, люди ведут себя подобным образом в наши дни. Едва научившись не опаздывать, не подводить, выполняя церковные поручения, они останавливаются на достигнутом, порой искренне не понимая, что такой подход не укрепляет доверие духовных наставников к ним. Послание к Филимону призывает так не поступать. Оно призывает идти на любые жертвы, отдавать и делать больше необходимого, чтобы оставаться тем, кто радует своих пастырей. Помните, пастыри ждут от своих друзей, воспитанников, не только выполнение минимума христианских обязанностей, а служение, многократно превышающего долг верующего. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!